много приветов мы должны передать от всех, которые любят Господа. И мы должны это сказать просто ради истины. Кто на самом деле любит Бога, тот любит всех, которые рождены от Бога. Аминь. Кто имеет с этим трудности, тот обманывает сам себя. Тот новую одежду надел поверх старой сущности. Кто от Бога получил новую жизнь, тот имеет сущность Иисуса Христа. И сущность Иисуса Христа есть любовь Божья, открытая в человеческом образе. Нам не нужно напрягаться, чтобы любить, но мы любим от всего сердца. Даже невзирая на отдельные толкования, мы ведь знаем совершенно точно, что это враг, а не возлюбленные братья, но враг, который вносит несогласие в общину живого Бога. И поэтому мы ведь не можем быть против какого-то брата, но только врагу. Его проискам должен быть положен конец. Брат Рус упомянул здесь носовой платочек, и я хочу это однажды здесь совершенно ясно сказать. У брата Бранхама это было немного по-другому. В фильме или где-то еще он говорит это, что целый мешок, полный платочков, был принесен, что означает количество в тысячах или десятках тысяч. Мы не имели этой проблемы, и я скажу это совершенно открыто. Мы хотим все делать настолько по-библейски, как это только может быть сделано. Я не читаю в Библии, что Павел молился над носовыми платками. Я не читаю, что он помазывал их маслом, как это делается в некоторых общинах полного Евангелия. Но я читаю, что его платки для пота брали и затем относили больным. Кто приносит мне носовой платок, я всегда его использую. Я никогда этого не говорил публично, но со дня и года я был внутренне так поведен, чтобы платок затем брать и вытирать им пот во время проповеди. И только тогда передавать дальше в вере и уверенности, что возвещенное слово в тех, которые ему верят, становится Божьей силой и исполняет то, для чего Бог его послал. Это только между делом. Также отсюда спереди я скажу, времени у меня нет. Время, которое я имею, я должен распределить и использовать для дела Божьего. Если я подумаю обо всех поездках и обо всем, что должно быть сделано, тогда мне тяжело иногда коротко поговорить. И, может быть, я произвожу впечатление, что я недоброжелательный, но брат Бранхам сказал, или я могу посвятить себя делу Божьему, или людям. Немного времени я имею всегда, но часами и днями я его не имею. Я имею его только для дела Божьего. Господь додарует нам диаконов, которые будут заботиться о земных вещах, которые переймут эти задания. В дни Моисея пришел его тесть Иофор к нему, язычник, и сказал, «Послушай, это неправильно, что ты один все должен делать. Подыщи, где есть люди, которые могут перенять задание». Я хотел бы охотно подыскать братьев, которые могут перенять задание. И Бог просто да благословит их и положит им это на сердце. Сейчас мы будем рассматривать Слово. У меня еще не было времени, чтобы прочитать места Писания, но вы ведь знаете, как мы этого здесь придерживаемся. Мы верим в водительство Святого Духа. Мы не верим в подготовленные проповеди. Мы верим, что Слово, где бы мы его ни открывали, говорит к нам. И что Бог через каждое место Библии к каждому может говорить и дать ответ. Если читаешь послание к Ефесянам, тогда чувствуешь ту глубину, которую имел Павел в духовных вещах. И если он восклицает и пишет в послании к римлянам, «О, какая глубина мудрости и познания Божьего!» Тогда это были не только слова, это было в реальности. Он имел проницательность, понимание глубины и высоты, долготы и широты Божьего спасительного совета. Однако через откровение. И то же самое можем сказать также и мы. Когда я сегодня еще думал о собрании в Брюсселе, мне пришло слово из Откровения 15 главы. Я сейчас не буду его читать, вы все его знаете. Там написано о множестве победителей на Кристальном море. И тогда мне пришла мысль, как кристально ясно Бог открыл нам свое слово. Для меня это превосходит всякое разумение. Никакой человек не мог бы сделать нам это ясным. Люди с давних пор писали, и есть множество комментариев о Божьем Слове, некоторые на самом деле идут глубоко, познание возрастало, но мы не живем в дни, когда познание прибавляется к познанию. Мы живем во время, в которое Бог все открывает. И я хотел бы также и это ясно сказать. Если Бог что-то открывает, тогда позади этого откровения что-то видимо. Там есть что-то. Есть люди, которые говорят об откровении. И если спрашиваешь, каково содержание, предмет, дело этого откровения, о котором они говорят, тогда там нету никакого содержания, тогда там нету никакого предмета, дела, там только термин откровения. И за ним все пусто. У Бога это не так. Когда первые слова или первые строки были написаны в Откровении 1 главе, тогда там написано «Откровение Иисуса Христа». И если это называется «Откровение Иисуса Христа», тогда это означает раскрытие, снятие покрывала Иисуса Христа. Тогда он должен быть видим. Если он был открыт, если снято было с него покрывало, тогда мы должны его видеть таким, какой он есть. Если мы его не видим, тогда он не был нам открыт. Так оно и есть совсем. Если нам Бог что-то открыл, тогда мы должны это видеть, ясно видеть, не размыто, расплывчато, но ясно и четко. Иоанн, который получил откровение Иисуса Христа, он видел того, который был ему открыт. Аллилуйя! Он видел его посреди семи золотых светильников ходящим. Он видел семь звезд в его правой руке. Он слышал, как он говорил мощным голосом. Это было не только Откровение Слова – это было дело, которое было открыто. И я верю, что мы это точно так же можем засвидетельствовать, как это в то время было засвидетельствовано. Когда брат Бранхам использует термин «откровение», тогда мы знаем, что при этом имеется в виду. То, что прежде было скрыто, но эта вещь была там, только она была скрыта, и затем она стала открытой. Если она становится открытой, тогда ты видишь эту вещь, которая была открыта. Я думаю, это что-то драгоценное. Мы имеем слово термин «откровение», ведь не только в Святом Писании, мы также и сами много и часто его употребляли. И Павел также пишет к Ефесянам, то, что прежде было сокрыто, оставалось сокрытым от детей человеческих, то он сейчас открыл своим святым апостолам и пророкам. Все божественное, Божье, поставлено на основании откровения. И вера вводит в это откровение. И вера в Иисуса Христа ведет к откровению Иисуса Христа. Мы видим Его таким, какой Он есть, и кто Он есть. Мы видим Его ходящим посреди семи золотых светильников. Мы слышим Его говорящим и понимаем, что это означает, когда написано, «Кто имеет ухо слышать, тот слушай», что Дух говорит общинам. Бог Духом Своих рабов и пророков вдохновлял. Я хочу вам сказать, в этом находится тайна. Многие в свое время тогда слушали только Павла и даже говорили, говорить он вообще не может, кто он вообще такой. И думали, да, это Павел. Затем были другие, о которых Павел мог написать. Вы, слово, которое мы возвещали, приняли не как слово человеческое, но как слово Божье, чем оно на деле также и является. Одни видели человека, другие видели дело Божье, послание Божье, откровение Божье, Слово Божье. Им оно было откровением. Другие видели только внешнюю оболочку. Разве это не было так же с нашим Господом и со всеми пророками? Разве масса не говорила, мы знаем Его и Его братьев и Его сестер, они ведь живут посреди нас? Откуда Он имеет это полномочие и эти чудодейственные силы? Они знали Его по плоти, но не по духу. Так что наш Господь должен был возгласить, «Кто мои братья и кто мои сестры?» И Он не ожидал, что кто-то ответит. Он дал ответ. Все, которые исполняют волю Отца Моего Небесного, это есть мои братья и мои сестры. Иногда мы даем ответ сами и не дожидаемся, пока Он его даст. Та мысль, что Бог нам свое слово кристально ясно открыл, она поражает меня. И это не только какая-то заявка, это реальность. Я скажу еще раз, мы не живем в дни, в которые люди исследуют и толкуют. Ничего против. Кто читает трактаты Мартина Лютера о послании к римлянам, тот должен снять шляпу, тот просто должен сказать, этот муж черпал из источника, который был на земле уникальным, неповторимым. Это мы признаем. Но если дело идет об откровении, тогда мы должны сказать, для этого тогда еще не пришло время. Но сейчас время Божьего откровения всех вещей. И за это мы благодарны. Когда Бог говорит, Его речь ясна, и когда Он что-то открывает, тогда тоже. Тогда не нужно одному еще поучать другого. Тогда мы все научены Богом и видим одно и то же через один и тот же Дух на основании одного и того же Слова. То, что было нам здесь зачитано из послания к Ефесянам 2 главы, это ведь касается ядра возвещения. Что было бы, если бы мы говорили об откровении и должны были бы вспоминать об Исаии 28 главе, когда Бог сказал пророкам, «Кого ты хочешь учить откровению?» Каждый стол полон блевотины и полон гадости до последнего места. Откровение может быть изучено и передано дальше только там, где люди входят в святилище Божье и все собственное оставляют позади и знают, что завеса была разорвана, что ковчег завета стал видим, и там больше не говорит никакой человек, там говорит Бог к людям. Также и это мы поняли. Это не время, в которое люди говорят о Боге. Это время, в которое Бог через пророка говорил к нам. Мы за это благодарны. Точно так же мы должны сказать, многие слушали его, и многие были воодушевлены, и многие используют оборот речи. Пророк сказал. И с этим мы еще не можем сделать никакого продвижения вперед. Все, что сказал пророк, пришло из Слова Божьего и ведет Слово Божье снова обратно. Кто это откровение имеет, что это Божий кругооборот, ибо так написано у пророка Исаии, «Слово, которое исходит из уст моих, не возвращается ко мне пустым назад. Оно возвращается, но не пустым. Оно производит то, для чего Бог его послал. Во все времена, каждый раз, когда Бог давал послание, были люди, которые его принимали и которые его отвергали. И все, которые его принимали, этим подтвердили, что Бог истинен. Они не только верили в Бога, они верили Богу. В этом сегодня большой вопрос. Если бы вы могли спросить дьявола, веришь ли ты в Бога, никто не ответил бы быстрее и громче «да». У Иакова написано, ты веришь, что есть один Бог. Ты делаешь хорошо, но также и дьяволы верят и трепещут. Вера в Бога — это общеизвестное дело. Но кто готов верить Богу? Да, как я могу верить Богу? Через то, что я верю тому, что Он сказал. И что Он сказал, как Он говорил, здесь находится речь Божья. Здесь находится Слово Божье. И так мы распознаем и понимаем, почему наш Господь сказал, овцы мои слушают голос мой. Со скольких кафедр также и этот библейский стих изрекается, ведь во всем мире могут все, которые стоят впереди и из той же самой Библии, прочитать любое место. Священник, и кто бы они все ни были, все могут сказать: «Мои овцы слушают голос мой». С той разницей, что один немножко с большим помазанием, другой немножко помедленнее, третий немножко побыстрее. Но что на самом деле? Это понимают только те, которые действительно стали овцами пастбища его. Это понимают только те, которые рождены от Него, и которые действительно стали причастниками Божьего естества, Божьей природы. Читается Святое Писание повсюду. Мы замечаем, как политики берут места Писания, и какое право они имеют на это. Люди, которые верят Божьему Слову, тем оно открывается. Они получают связь к Богу через Слово. Это мы достаточно часто подчеркивали. Через возвещение Слова люди приводятся в связь с Богом. Не с каким-то делом, но с Богом. И затем с Богом вводятся в дело Божье. Также и это очень-очень важно. Мы также упоминали, когда Иоанн был послан, он имел задание приготовить Господу путь. Не себе, но Господу. Проложите путь Господу. Выровняйте дорогу Богу нашему. Не то, чтобы какой-то пророк прокладывал путь самому себе, чтобы затем быть успешным, но проложите путь Господу, выровняйте дорогу Богу нашему. Все высокое должно понизиться, все низкое должно возвыситься. Для чего? Чтобы слава Божья могла открыться. Большего брат Бранхам не хотел и не должен был. Как предшественник перед вторым пришествием Иисуса Христа, он должен был проложить путь Господу. И народу Божьему, который должен следовать за Господом, убрать всякое преткновение с пути. Ибо также и это написано: «Удалите всякое преткновение с пути». И также и там было много чего убирать, и некоторое еще, конечно, должно быть убрано. И для этого Бог должен даровать нам милости. Слово здесь, во второй главе Ефесянам, со стиха 4, например, этот стих брат Бранхам использовал в одной проповеди. Здесь говорится: «Но Бог, богатый милосердием, по великой любви Своей, которую Он питал к нам, и именно когда мы были еще мертвы по преступлениям нашим, оживил нас вместе со Христом. По милости вы были спасены». Какое чудное слово! Павел также и эту тайну распознал. Невеста была в женихе. Она с ним умерла. С ним была распята. С ним была погребена. С ним воскресла к новой жизни. И что говорит там брат Бранхам и также и Святое Писание? Нам не обязательно вообще его упоминать, потому что он ничего другого не сказал, чем говорит Божье Слово. Все, которые когда-либо будут спасены, уже были спасены на Голгофе. Там искупление было совершено. Сейчас наше задание Так как мы не знаем, кого Бог спасет, мы должны идти во весь мир и возвещать Евангелие, чтобы все, которые предопределены к спасению, были спасены. И поэтому говорит также Святое Писание у пророка Исаии: «Позвольте спасти себя, вы, концы земли, и все концы земли должны увидеть исходящее от нашего Бога спасение». Я скажу вам сегодня что-то. Также и то, что мы только что читали, должно нам через Духа по Божьей быть прояснено и открыто. Иначе мы всю нашу жизнь будем просить о нашем спасении, блаженстве, об оправдании, о прощении, пока мы, наконец, не будем лежать на смертной постели в отчаянии. И этого Бог не хочет. Это должно нам быть открыто Богом, так же уверенно, как Иисус Христос пострадал, умер, был распят и погребен, и в третий день, согласно Писанию, воскрес. Так же уверенно были мы в Нем, ибо так написано: «До основания мира Бог нас во Христе уже заранее избрал и предопределил быть сыновьями и дочерями». Это ведь те мысли, которые Павел в послании к Ефесянам так ясно выразил. Стало ли это тебе Божьим откровением, что ты со Христом умер, с Ним был распят, что ты с Ним был погребен, что ты вообще больше не существуешь, что ты вообще больше не живешь, но что Христос хочет свою жизнь в тебе и во мне проявить во всей полноте. Тогда есть люди, которые Божье и духовное перепутывают с земным и человеческим, и снова приходят в конфликт с совестью, и дьявол заботится о том, чтобы они ходили по кругу. Я сегодня также и об этом думал, и смотрел свой альбом, в котором у меня много фотографий брата Бранхама, и видел его там в ковбойской одежде. Один раз с оружием, один раз с убитой дичью, и что бы там ни было. То так, то так. Один раз действительно прекрасно с бородой трехнедельной давности, и затем мне пришла мысль: если бы священники и первосвященники человека увидели в подобном формате, и кто-то еще пришел бы к такой мысли и сказал первосвященнику: «Ты знаешь, что это пророк Божий, который сейчас здесь идет», у этого человека вывалился бы молитвенник из рук, и он бы пустился в бегство и сказал: «Послушай, ты полностью ошибся. Ты, наверное, имел в виду кого-то другого». Нет, мы никого другого не имели в виду. Что я хочу сказать? Пророк Божий и все же двумя ногами на земле. И это то, чего нам не хватает. Иногда мы хотим быть ногами на небе и находимся сердцем на земле, вместо того, чтобы оставаться на земле ногами и быть сердцем на небе. Мы некоторые вещи поставили на голову, и поэтому мы имеем так много проблем с самими собой и друг с другом. Я вчера вечером смеялся. Для этого были некоторые причины, и я месяцами больше не смеялся, но вчера смеялся, потому что была причина. И я думал сам про себя, Что сказали бы люди, если бы они сейчас меня увидели, что я после целых лет имел причину немножко согнуться от смеха, потому что была причина смеяться. Мы должны оставаться людьми. Мы должны знать, куда относится земная область и куда относится Божья. Я скажу это еще раз. Если бы кто-то... Раньше ведь такое можно было увидеть. Тогда люди ходили с молитвенником в длинном одеянии, голова была здесь, они смотрели поверх книги, потому что знали все молитвы наизусть. По-земному кто-нибудь сказал бы, этот Каиафа, который украшен как Дед Мороз, это мог бы быть правильный человек. Но тот человек в ковбойской одежде и здесь еще... ремень с пряжкой, так действительно красиво и элегантно, как только может быть в Техасе, и это должен быть пророк. И я скажу вам сегодня, больше, чем пророк. Он не только пророчествовал, как Иоанн, также не пророчествовал. Он пророчество поставил на светильник. Библейское пророчество в его исполнении и осуществлении показал. Пророки говорили об этом. Иоанн мог показать, как оно исполняется. Также это было со служением брата Бранхама. Пророки и апостолы, также и наш Господь, все говорили о последних днях. И Бог послал человека, мужа, не только пророка, который предвозвещает вещи, но пророка, который возвещенное, пророчествованное, нашел, откопал, поставил на светильник, чтобы все могли это видеть, которым Бог это откроет. Эти вещи могут быть показаны Богом настолько ясно, как только возможно, если только Бог откроет нам глаза, иначе мы этого не увидим. Посмотрите, при первом пришествии Господа, ведь у пророка Исаии в 35 главе было написано «Господь, Бог твой, придет, и спасение с Ним», и так далее. И затем слепые будут видеть, хромые ходить, и язык немого будет говорить. Все ведь было написано. Оно произошло. Оно было посреди них, и все же они этого не замечали. И затем Господь дал притчу и сказал, «Я для того пришел в мир, чтобы слепые стали зрячими и зрячие слепыми». И уже книжники почувствовали, что это адресовано им, и говорили друг с другом, «Имеет ли он нас в виду, что мы слепы?» И тогда Господь дает ответ. Он просмотрел их мысли и сказал, «Если бы вы были слепы, вы не имели бы греха. Но так как вы думаете, что вы видите, поэтому вам остается грех ваш». Что это было? Люди думали, что они имеют обзор и проницательность, которую только Бог может дать. И к этому нужно быть предопределенным Богом. Никто не может сказать, «Вот, дорогой Бог, я сейчас здесь, и сейчас я отправляюсь на дело, и я хотел бы твоей поддержки». Так это не пойдет. Бог должен призвать, Бог должен дать задание, Бог должен дать служение, Он должен открыть. И затем нам нужно только следовать за Духом Божьим, больше ничего. И к тому, что Он сказал, мы не имеем права, и нам не нужно что-то прибавлять. Пусть Бог откроет нам сегодня, что здесь написано. Но Бог, богатый милосердием, по великой любви Своей, которую Он питал к нам, и именно, когда мы были еще мертвы по преступлениям нашим, оживил нас вместе со Христом. Как многие верят, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Аминь. Как многие верят, что мы воскресли с Ним. Аминь. Это ведь есть та тайна. И тогда вы можете сказать, но мы ожидаем еще изменения нашего тела. Его Павел тоже еще ожидал. И все же он сказал, «Сейчас живу больше не я, но Христос живет во мне». И он сказал, «Когда время придет, что мы отложим смертную оболочку, тогда мы имеем строение, построенное Богом». Он все мог правильно распределить. И также это должны делать и мы. Затем здесь подчеркивается, «По милости вы были спасены». Аминь. По милости. И дальше написано, «И совоскресил нас во Христе Иисусе и переселил с Ним в небесный мир». Да. Соответствует ли то, что я здесь читаю? Я читаю не из журнала «Шпигель» или «Штерн». Я читаю из Слова Божьего, из Ефесянам, глава 2. Я читаю драгоценные и истинные слова Божьи. Но слова должны стать для нас откровением, чтобы в нас загорелось. И это то, чего нам не хватает. Мы слушаем Слово, и оно не поражает нас. Нам нужно напрягаться, чтобы однажды сказать «Аминь» или «Аллилуйя». Я хотел бы такое время, когда нам было бы трудно удержать это, чтобы страница была полностью перевернута. Кто-то, я могу это спокойно сказать, это было в прошлое воскресенье там в Цюрихе, там пришли две дамы и сказали, «Господин Франк, мы пришли в первый раз, но мы хотим сообщить вам, что у нас только совсем мало времени, и, пожалуйста, не сердитесь, если мы посередине вашей проповеди встанем и уйдем. Это ни о чем не говорит, у нас есть обязанности». Я сказал, «Дорогие дамы, чувствуйте себя совершенно свободно, но займите места поближе к выходу». Я сказал это с любовью и также и имел это в виду. И они на самом деле обе встали посредине проповеди, потому что какое-то собрание как раз на полчаса или 45 минут позже также началось там, в народном доме. Это они не обязаны были мне говорить. Мне вообще никто не обязан ничего говорить, не говоря уже о том, чтобы говорить все. Я бы тоже не стал бы все рассказывать ближнему. Но что я должен вам сказать? Прошло несколько минут, и вот, я не знаю, 10 или 20 минут, ведь не смотришь на часы во время проповедования, отчасти перемещаешься в вечность и не находишься во времени, но настолько я мог это заметить, обе дамы со склоненными головами входят, занимают места, и Слово Господа проговорило к ним и охватило их. И в конце собрания они обе подошли наперед, можно было видеть, как потекли слезы, и они сказали, «Господин Франк, простите ли вы нас? Мы не знали вас. Мы хотели посетить другое собрание и только прочитали анонс в газете, но пару минут там показали нам разницу. Пожалуйста, простите нас. Мы приходим сюда. Здесь проповедуется Слово Божье. Бог еще находится в плане, и все ему подчинено». Где-то кто-то сделал замечание и сказал, «Брат Франк, разве тебя не беспокоит, когда кто-то выходит?» Я сказал, «Нет». И я хочу тебе также сказать, почему. Потому что я точно знаю, что страница перевернется, и время придет, когда люди во время проповеди не будут выходить, но будут входить, чтобы услышать Слово Господа. Время придет! Время придет! Дух Божий еще будет мощно действовать. Но это не мы, которые все это устраиваем, но на самом деле Дух Божий. И чего хотели бы мы больше, как не того, чтобы И мы также были охвачены заново. Не кажется ли вам иногда, что зима пришла в общину, и все так немного остыло? Разве весна? Разве тепло? Оживление, появление новой жизни, разве все это не было бы нам на пользу? У меня есть слово из Ветхого Завета, там Бог говорит к народу Израиля, Осия, глава 5, последние строки, и затем глава 6. Бог говорит: «Я хочу уйти, возвратиться в мое жилое место, пока они не почувствуют себя виновными и не станут искать лица моего. Когда они будут в скорби, тогда они будут серьезно желать меня и говорить: «Пойдем, возвратимся к Господу, ибо Он разорвал нас и снова исцелит». Он побил нас и перевяжет нас. Уже через 2 дня Он исцелит нас. И в 3-й день вновь поможет нам, чтобы мы жили перед очами Его. Другой перевод говорит: имели новую жизнь. Хвала нашему Богу! Один день у Бога, как наши 1000 лет. Пророк пророчествовал через вдохновение Духа. Через 2 дня. Итак, через 2000 лет. И это время сейчас почти закончилось. Я вновь обращусь к ним. И в 3-й день я вновь оживлю их, восстановлю их. Здесь говорится, уже через 2 дня Он исцелит нас. В 3-й день вновь поможет нам. Тогда мы замечаем, что мы, возможно, со всеми нашими подсчетами не так хорошо попадаем в цель. Вы понимаете, о чем я? Есть математики, они не только умеют извлекать корень, они также и извлекают некоторые корни и некоторые зубы, но также и зуб мудрости. Давайте же прочитаем здесь в Святом Писании. Через 2 дня Он исцелит нас, и в 3-й день вновь поможет нам, чтобы мы жили перед очами Его. Аминь. Это Божье святое слово. Итак, давайте забудем все календари, наши и чужие, и будем верить тому, что говорит Божье слово. Давайте вообще не будем рассчитывать ни на что, но только на исполнение библейского пророчества, на возвращение Иисуса Христа. Кто вообще посчитает годы? По-библейски это 360 дней, мы считаем 365. Какая же разница тогда возникнет за 1000 или 2 лет? Давайте забудем все расчеты, давайте будем рассчитывать только на Бога, на исполнение Его слова, на вызов Его общины невесты, на приготовление, на обращение к Израилю, ибо к ним здесь обращено это слово. Уже через 2 дня Он исцелит нас. Хвала нашему Богу! Все исполняется перед нашими глазами. Возвращаясь к этому слову, которое мы уже несколько раз упоминали, и я процитирую его только, и так перейду назад к посланию к Ефесянам. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Не говорится, в нем было учение или познание. В нем была жизнь. Жизнь Божья была в нем. И кто читает 1 Иоанна 5, стих 20, там написано: «Он есть истинный Бог и жизнь вечная». В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Не чудеса, не знамения, но жизнь. Божья жизнь была Божьим свидетельством здесь на земле. И если нам затем говорится все, что было в Боге, и излилось во Христа, и все, что было во Христе, излилось в общину, тогда мы должны сейчас ясно рассчитывать на то, что мы не только имеем учение, поучение, мы благодарны за него, но Божья жизнь в Божьем полномочии может быть открытой. И Господь говорит, без меня вы не можете делать ничего. И вы знаете, что Он в Своем земном теле, как Сын Человеческий, сказал то же самое. Иоанна 5 глава, стих 19. Сын не может ничего делать сам от себя, а только то, что он видит делающим отца, то делает и сын таким же образом. Кто мы такие, что мы могли бы что-то сделать или знали бы, что мы должны сделать? Есть люди, они знают всегда. Если эта программа больше не привлекает, тогда новая и новая и новая. Они всегда точно знают, на что есть спрос. Но мы не для этого родились и не для этого родились заново. Мы знаем, что мы должны будем дать отчет перед Богом. Когда мне сегодня позвонили о том, что наш брат ушел домой, тогда мне пришло на память слово из Псалма. «Помни о том, что ты должен умереть, чтобы тебе стать мудрым». Только тот человек, который осознает, что он однажды должен умереть, уйти и явиться на суд, тому будет дано немного Божьей мудрости. Все другие живут до тех пор, как если бы никогда не было ответственности перед Богом. Помни о том, что ты должен умереть, чтобы тебе стать мудрым. Давайте подойдем назад к нашему слову. Божья жизнь может только после нашей смерти стать открытой. Поэтому написано, «Он принес на свет вечную жизнь и непроходящую сущность». Да, где? В ком? Где Бог живет сегодня? Конечно, можно сказать, престол Божий находится на небесах, и Бог живет на небесах. Это также истина. Не написано ли, Бог живет у тех, которые смирены духом и сокрушены сердцем? Не написано ли, я буду жить посреди них и ходить, и буду их Богом? Разве мы не имеем достаточно обетований в Слове Божьем, которые ясно показывают нам, что Бог не только на небесах, но также и на земле? Но если мне кто-то говорит, что когда он хочет найти Бога, что он тогда должен идти на природу, о, тогда я желал бы от сердца, чтобы я мог сказать, если ты хочешь найти Бога, тогда приходи в общину, тогда приходи на богослужение. Не было бы это прекрасно, если бы мы могли сказать это людям. Хотели бы вы это когда-то пережить? Я хочу это пережить. Я хочу пережить. Когда мне кто-то говорит, когда я хочу найти Бога, я иду на природу, о, тогда я хотел бы ему сказать, это горит в моем сердце. Я хотел бы ему сказать, если ты хочешь найти Бога, тогда приходи к Иисусу Христу, приходи и переживи Бога, который открыл себя во Христе. Также и это мы снова и снова подчеркивали. Мы можем Бога встретить только там, где Он встретил нас. Только там открывает Бог нам себя, где Он открыл себя, а именно в Иисусе Христе нашем Господе. И если кто-то думает, что он имеет откровение Божье, которое ведет мимо Христа, такого не существует. Это вообще не пойдет. Христос есть откровение Божье. 1 Тимофею 3, стих 16. «И чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия. Бог открылся во плоти, явил себя праведным в духе» и так далее. Когда? Во Христе Иисусе, нашем Господе. И поэтому нам по милости стало это откровением. Сейчас еще коротко, следующие стихи. «И переселил нас в небесный мир». Можете в этом уверить? Мы, которые здесь обеими ногами ходим по земле, иногда с колодкой на ноге, и не продвигаемся по-настоящему вперед, и затем мы должны быть переселены со Христом в небесный мир. Сегодня вы должны решить, или вы хотите верить тому, что вас окружает и что вы видите, или тому хотите верить, что Бог сказал и сделал. Чему вы хотите сегодня верить? Кому вы хотите сегодня верить? Себе, обстоятельствам и всему, что с этим связано? Или вы хотите верить тому, что Бог здесь сказал? Я думаю, мы решили верить не только в Бога, но верить Ему, и именно тому верить, что Он сказал. Он во Христе совоскресил нас. Аллилуйя! Хвала Богу! Это истина. Это на 100% соответствует, ибо так говорит Святое Писание. Не будет никакого другого искупления. Полностью совершенное дело произошло на Голгофе. Чего мы ждем? И также за это я Богу благодарен, что Павел, этот муж, не только написал Римлянам 8 главу, но также и в Римлянам 7 главу. Я благодарен Богу, что этот муж мог написать: «Мы запечатаны на день искупления нашего тела». Мы искуплены, но в надежде, и ожидаем, ибо надежда, которую уже видно, это больше не надежда. Итак, мы должны ожидать, пока полное число войдет в общину, и затем придет Господь с трубой Божьей, с голосом Архангела. Тогда мертвые во Христе воскреснут первыми, и мы, которые живем и остаемся, переживем затем изменение тела. Вы знаете, что должно быть при этом сказано? Многие собираются измениться в своем теле и вообще не замечают, что душа должна быть изменена, прежде чем может быть изменено тело. Итак, во-первых, должна наша душа, наше сердце. Разве Бог не сказал: «Я хочу дать вам новое сердце, новый дух, новую жизнь»? И изменение нашего тела, оно придет, когда для этого пробьет час Божий. Это выходит даже за рамки нынешнего времени. В стихе 7 написано, в Ефесянам 2 главе, стих 7, «Чтобы в наступающих временах мира явить преизобильное богатство милости Своей посредством добросердечия к нам во Христе Иисусе». «Ибо по милости вы спасены на основании веры, и это не от вас, нет, это Божий дар». Аминь. Если человек получает какой-то подарок, и он достаточно вежливый, он его принимает и благодарит за него. Я думаю, что мы все должны делать, это благодарить Бога от сердца, что Он одарил нас. Представьте себе, все, что отделяло нас от Бога, наш Искупитель взял от нас и нагрузил на себя. И все, что нас связывает с Богом, Он нам, искупленным, подарил по милости. Кто тогда еще имеет слова? Кто еще тогда должен дальше проповедовать? Славная весть, весть Божья, спасительная весть, весть милости, весть любви, искупления и силы. Как Бог с ним не дарует нам из всего, не на основании дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его дело, сотворенные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог приготовил наперед, чтобы мы могли ходить в них или должны были ходить в них. Итак, мы Его дело, Божье дело, и Бог все то, что мы для Него или через Него должны сделать, уже заранее приготовил, чтобы оно могло было быть сделано. В конце концов, больше нет никакого человека, который мог бы еще хвалиться перед Богом, ибо само то, что мы по Его заданию в Его имени делаем, Он уже приготовил наперед, чтобы оно было сделано. И так исполняется еще раз Писание. И если мы сделали все, что Он повелел нам, тогда скажите, вы бесполезные рабы. Кто был бы способен даже наименьшее сделать? Его творение, Его дело. Мы во Христе Иисусе, сотворенные на добрые дела, которые Бог приготовил наперед. Все, позвольте мне в заключение еще сказать, все заранее запланировано Богом, Богом предназначено. Заранее был Христос, как Агнец Божий, предназначен, чтобы умереть за нас. Мы до основания мира предназначены к тому, чтобы быть сыновьями и дочерями Божьими. Все, что происходит с общиной, заранее предназначено. Бог даже уже предназначил, чтобы в конце община без пятна и без порока, неприкосновенная, неповинная, стояла перед Его престолом. Разве Иоанн на острове Патмос уже не видел различные картины, будь то Откровение 7 или Откровение 15 или Откровение 19? Повсюду он уже видел завершенное, которого еще задолго там не было, но у Бога все уже есть. Неисчислимое множество, которое видел Иоанн, оно будет там. Не будет никого отсутствующего, каждый будет там. Все, которых он видел в Откровении 15 на Кристальном море, они будут там. Все, которых он видел в Откровении 19, когда было провозглашено, сейчас наступила свадьба Агнца, давайте возрадуемся и воздадим Богу славу. Он ведь все уже видел, как если бы оно уже было в прошлом, как если бы оно было там. У Бога нету никакого прошлого и никакого будущего. У Бога все всегда в настоящем. Он есть, я есть, я есть, я есть. Завершенный, совершенный, вовеки. Это дает нам веру, это укрепляет нас. Это настраивает нас на радость, это делает нас благодарными, чтобы мы нашему Богу без большого труда могли воздавать славу. Он разорвал разводное письмо, удалил вражду, сотворил мир с нами, мир с Богом, и нас сделал миротворцами. Также и это истинное доказательство человека, который нашел мир с Богом. Кто нашел мир с Богом, тот входит в дом и говорит, «Мир Божий да будет с этим домом». Как много есть таких верующих, которые могут это от сердца сказать, когда они входят в дом, что они, Божий мир, который Бог даровал им, могут пожелать этому дому. И если затем там есть люди мира, покоя, то этот мир прибудет. И так субстанция, не только слово. Библия говорит, тогда прибудет мир, не только слово «мир», тогда прибудет мир. Но если мир должен прибыть, то мы должны его принести с собой, мы должны быть в состоянии его дать, если он должен пребывать, или нет. Братья и сестры, время пришло, когда все эти слова должны стать Божьей реальностью в нашей жизни. И если мы говорим о любви, она должна быть. Если о мире, он должен быть. Все вещи, которые Бог обещал нам в Своем Слове и даровал во Христе, должны стать Божьей реальностью. Слова имеют все другие. От нас Бог ожидает дел. И мы также слышали это, что Он дела, которые мы должны совершать, уже наперед предназначил, приготовил для нас. Почему я говорю это еще раз? Чтобы сейчас никто не начал напрягаться и чтобы сделать себе особенно набожное лицо. Через это ничего не будет достигнуто. Но от сердца верить, что то, что Бог дал нам, есть истина, есть субстанция. Мир есть не только слово. Мир есть дело, составная часть. Он есть наш мир. Аминь. Он наше примирение. Он наше освящение. Он есть все во всем. И если мы имеем Его, тогда мы имеем все, что Бог даровал нам через Христа. И Христос есть ставшее плотью Слово. И в общине должно все Слово стать плотью. И время это пришло. Бог да благословит нас всех. Аминь. Мы встанем для молитвы. Мы склоним головы. Откроем сердца и будем молиться к Богу. Если здесь кто-то есть, который еще осознанно не принял решение за Христа, еще о таком дне, о таком часе, о таком переживании не может рассказать, когда он встретился с Господом, был помилован, искупление получил, пережил спасение и получил прощение. И через Дух Божий, который ведь дает свидетельство Духу нашему, еще не имеет уверенности, что он является собственностью Господа. Дорогое сердце, сегодняшний день может быть самым прекрасным и самым важным днем твоей жизни на земле. Он может им стать. Самый великий день – это тот, в который Иисус не учение, не идея, не философия. Иисус Христос, Сын Божий, в твое сердце, в твою жизнь войдет. В то время, как мы так находимся в почтении и в поклонении перед лицом Божьим, я хочу спросить, есть ли кто-то, кто хочет, чтобы его включили в молитву? Поднимите коротко руку и отпустите снова. Благодарю, благодарю, благодарю. Бог благословит вас. Есть ли еще кто-то? Благодарю. Есть еще кто-то? Небесный Отец, Ты Слово слышал вместе с нами. Вся проповедь записана на небесах. Верный Бог, что мы еще могли бы сделать, как только Твое милостивое предложение передать дальше? Слово о кресте, о примирении, о прощении, о спасении, о милости. Верный Бог, как посланники на месте Христа, мы призываем всех: примиритесь с Богом. Верный Господь, и нам всем даруй новое переживание, оживление. Если Израиль должен быть оживлен через 2 дня, как тогда обстоит с нами? Ты дал послание, весть, живую весть. Твое Слово есть Дух и жизнь. Мы приняли Его, мы поверили Ему. Пусть оно сейчас произведет жизнь Божью жизнь в нас через Дух. Верный Господь, благослови всех тех, которые подняли свои руки, и всех, которые еще этого не сделали, и нам, которые заново хотим посвятить себя Тебе. Даруй нам милости, верный Господь, чтобы Ты мог открыть себя, подтвердить Твое Слово, прославить Твое имя. Благослови нас вместе по богатству Твоей милости. Мы вверяем всех, действительно всех, все искупленное кровью множества Тебе и Слову Твоей милости, как Павел сказал это в Деяниях апостолов в 20 главе. Тебе и Слову Твоей милости, верный Господь, вот мы благодарим Тебя, что Ты помиловал нас. Двери темницы открылись. Ты пленил плен и дал дары человекам. Ты отпустил на свободу пленников. Слепые стали видящими, хромые ходящими. Господь, мы благодарим Тебя и просим Тебя, пусть все, что написано в Твоем Слове и предназначено для общины, в ней, это значит в нас, во всех, которые, как члены тела Твоего, принадлежим Тебе, сможет открыться. Господь, это наша молитва. Ты обетовал это, Ты это сделаешь. Хвала и слава Твоему чудному и святому имени Иисуса. Аминь.